литературная передача из цикла «Мастера искусств у микрофона». Сегодня вы услышите рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник» в исполнении народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха. Запись 1960 года из фондов радио.
Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая уже стала. И хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься. Похорони. А там и с Богом поезжай опять на службу. А я тебе невесту приискала. И умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься. Жилин и раздумался. И в самом деле, плоха уж старуха стала. Может, и не придется увидать, поехать. А если невеста хороша, и жениться можно. Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам 4 ведра водки на прощание и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что 2 раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ. Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, и телега его с вещами шла в обозе. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет к нему обоз. Подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит: «Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубах хоть выжми». А Костылин мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит: «А ружье заряжено?» «Заряжено. Ну так поедем. Только уговор не разъезжаться». И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно. Только кончилась степь, вошла дорога промеж 2 гор в ущелье. Жилин говорит: «Надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочит из горы и не увидишь». А Костылин говорит: «Что смотреть, поедем вперед». Жилин не послушал его. «Нет, — говорит, — ты подожди внизу, а я только взгляну». И пустил лошадь налево на гору. Лошадь под Жилином была охотницкая. Он за нее 100 рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил. Как на крыльях взнесла его на круч. Только выскакал, глядь, а перед самым им стоят татары верхами. Человек 30. Припустил Жилин под круч во все лошадиные ноги, кричит Костылину: «Вынимай ружье!» А сам думает на лошадь на свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься, пропал, доберусь до ружья, я им не дамся». А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидал татар, закатился, что есть духу, к крепости. Жилин видит, дело плохо. Близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Выхватил Жилин шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: либо лошадью со мной, либо срублю шашкой. На лошадь места не доскакал Жилин. Выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь озим со всего маху, навалилась Жилину на ногу. Хотел он подняться, а уж на нем 2 татарина сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскакали с коней 3 на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло. А чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Ехали долго на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной. Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки, приехали в аул. Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай. Толкнули его туда и заперли дверь. Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. В щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть. Пить хочется, в горле пересохло. Думает, хоть бы пришли проведать. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена. Лицо веселое, все смеется. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал. Облокотился на притолоку, кинжалом пошевеливает, как волк из-под лобья косится на Жилина. А черноватый, быстрый, живой, так весь на пружинок и ходит, подошел прямо к Жилину. Сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает. «Хорошо, урус, хорошо, урус!» Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!» Черный смеется: «Хорош, урус!» Все по-своему лопочет. Жилин губами и руками показал, что пить ему дали. Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дима!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13, лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые и лицом красивое. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочена красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками. На шее маниста, все из русских полтинников. Голова не покрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. Велел ей что-то отец, убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной, подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин, как она прыгнет прочь, как коза дикая, даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит. Ушли татары, заперли опять двери. Погодя немного, приходит к Жилину нагаец и говорит: «Айда, хозяин, айда». Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за нагайцем. Видит деревня татарская, домов 10 и церковь ихняя с башенкой. У одного дома стоят 3 лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. В передней стене пуховики пестрые уложены. По бокам висят ковры дорогие. На коврах ружья, пистолеты, шашки, все в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, и весь передний угол устлан войлоками. На войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах сидят татары, черный, красный и 3 гостей. Говорят по-своему. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски. Тебя, говорит, взял Казим Угамет, сам показывает на красного татарина, и отдал тебя Абдул-Мурату, показывает на черноватого. Абдул-Мурат теперь твой хозяин. Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина и смеется, и приговаривает: солдат урус, хорошо урус. Переводчик говорит: он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит. Жилин подумал и говорит: много ли он хочет выкупа? Поговорили татары. Переводчик и говорит: 3000 монет. Нет, говорит Жилин, я этого заплатить не могу. Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, все думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: сколько ж ты дашь? Жилин подумал и говорит: 500 рублей. Тут татары заговорили часто, все вдруг. Потом послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный. На ноге тоже колодка. Так и ахнул Жилин. Узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом. Стали они рассказывать друг другу. А татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было. Костылин рассказал, что лошадь под ним стала, и ружье осеклось, и что этот самый Абдул нагнал его и взял. Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят. Вот, говорит Жилину, ты все серчаешь, а товарищ твой смирный. Он написал письмо домой, 5000 монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут. Жилин говорит: товарищ как хочет. Он, может, богат, а я не богат. Я, говорит, как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, пользы вам не будет, а больше 500 рублей не напишу. Помолчали. Вдруг, как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: пиши. Согласился на 500 рублей. Написал Жилин письмо. А на письме не так написал, чтобы не дошло. Сам думает: я уйду. Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, 2 черкески старые и сапоги, истрепанные солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай. Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется: твоя Иван хорош, моя Абдул хорош. А кормил плохо. Только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто не печеное. Костылин еще раз писал домой. Все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал. Где, думает, матери столько денег взять за меня заплатить? И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей 500 рублей собрать, надо разориться в конец. Бог даст, и сам выберусь. А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был. Слепил он раз куклу с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу. Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет. Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин. Чего она радуется, думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думал, вода, а там молоко. Выпил он молоко. Хорошо, говорит. Как взрадуется Дина. Хорошо, Иван, хорошо. И вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшинчик и убежала. И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молока носить. Заболел раз татарин. Пришли к Жилину. Поди, полечи. Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает, авось поздоровеет сам. Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. С тех пор прошла прожилина слава, и которые татары привыкли к нему, когда нужно, кричут «Иван! Иван!», а которые все как на зверя косятся. Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней. Да он под пилком камни тер. И прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. Только бы, думает, мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Вот он выбрал время, как хозяин уехал, пошел после обеда в аул, на гору, хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказывал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит, не ходи, отец не велел, сейчас народ позову. Стал его Жилин уговаривать, пойдем со мной, я с колодкой не убегу, а тебе завтра лук сделаю и стрелы. Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору недалеко, а с колодкой трудно. Шел, шел, на силу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни за сарай лощина. Табун ходит, и аул другой в низочке виден. Ну, думает, это все ихняя сторона. Стал смотреть в русскую сторону. Под ногами речка, аул свой, садики кругом. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит так точно. В этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо. Вернулись они домой. Ну, думает Жилин, теперь место знаю, надо бежать. Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы костылину пролезть, и сидят они, ждут, чтобы затихло в ауле. Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет костылину, полезай. Полез и костылин. Посидели они за углом. Поднялся Жилин, говорит товарищу, ну, брат, айда. Перекрестились, пошли. Прошли через двор под круч к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки. Стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек, да на звезды поглядывает. Стал костылин отставать. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит, как хочешь, а я не пойду. У меня ноги не идут. Стал Жилин его уговаривать. Нет, говорит, не дойду, не могу. Рассердился Жилин, плюнул, обругал его, так я же один уйду, прощай. Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты 4. Туман в лесу еще гуще сел. Ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны. Вдруг слышат, Впереди топает лошадь. Слышно, подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать. Так и есть. Сюда, к нам, конный едет. Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит. Верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину. Ну, пронес Бог, вставай, пойдем. Стал Костылин вставать и упал. Не могу, ей-богу, не могу, сил моих нет. Мужчина грузный, пухлый, запотел. Да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, он расцелодел. Стал его Жилин силой поднимать, как закричит Костылин. Ой, больно! Жилин так и обмер. Что кричишь? Ведь татарин близко услышит. А сам думает, он и вправду расслаб, что мне с ним делать, бросить товарища не годится. Ну, говорит, вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь. Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок. Только, говорит, не дави ты меня руками за глотку ради Христа, за плечи держись. Тяжело Жилину, ноги тоже в крови, и уморился. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге. Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил, не попал. Завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге. Ну, говорит Жилин, пропали, брат. Он собака сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три, пропали. Костылин говорит, иди один. За что тебе из-за меня пропадать? Нет, не пойду. Не годится товарища бросать. Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с версту. Все лес идет, и не видать выхода. А туман уже расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин. Пришел у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина. Дай, говорит, отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть недалеко. Только прилег он пить, слышит, затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты под кручи легли. Слышит голоса татарские. Остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышит, трещит что-то по кустам. Прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала. Лезут и татары, тоже чужие. Схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли. Проехали версты три, встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул. Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними. Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята, камнями, плетками бьют их, визжат. Собрались татары в кружок, стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят, надо их дальше в горы услать, а другие надо убить. Разошлись. Подошел хозяин к Жилину. Если, говорит, мне не пришлют за вас выкуп, я через 2 недели вас запалю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши. Принесли им бумаги, написали они письма, набили на них колодки и отвели за мечеть. Там яма была аршин 5, и спустили их в эту яму. Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала, и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит дело плохо, и не знает, как выдраться. Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать. Увидал хозяин, пригрозил убить. Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин думает, не поможет ли Дина. Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает, как придет Дина, брошу ей. Только на другой день нет Дины, а слышит Жилин, затопали лошади. Проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли. И боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать. Поговорили и ушли. Вдруг слышит же, шуршало что-то наверху. Видит, Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, манисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки. Вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит, что давно не бывало. А я тебе игрушек наделал. На вот. Стала ей швырять по одной, а она головой мотает, не смотрит. Не надо, говорит. Помолчала, посидела и говорит. Иван, тебя убить хотят. Сама себе рукою на шею показывает. Кто убить хочет? Отец. Ему старики велят, а мне тебя жалко. Жилина говорит, а коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси. Она головой мотает, что нельзя. Он сложил руки, молится ей, Дина, пожалуйста, Динушка, принеси. Нельзя, говорит, увидят, все дома. И ушла. Вот сидит вечером Жилин и думает, что будет. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху, шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой и спустил. Шест здоровый, он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел. Поглядел вверх, звезды высоко в небе блестят, и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет, «Иван! Иван!» А сама руками у лица все машет, что тише, мол. «Что?» — говорит Жилин. «Уехали все, только двое дома!» Жилина говорит, «Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз. Я тебя подсажу». Костылин и слышать не хочет. «Нет, — говорит, — уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться сил нет? Ну так прощай, не поминай лихом». Поцеловался с Костылиным, ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался, колодка мешала. Поддержал его Костылин, выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху и со всех сил сама смеется. «Прощай, — говорит Динушка, — век тебя помнить буду». Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки. «Спасибо, — говорит умница, — кто тебе без меня кукол делать будет?» И погладил ее по голове. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышны манисты в косе по спине побрякивают. перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтоб не бренчал, пошел по дороге, ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал, прямиком идти верст 8. Только бы до лесу дойти, прежде чем месяц совсем выйдет. Дошел до лесу, никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. Отдохнул, лепешку съел, нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил, ноги ломит. Ступит шагов 10 и остановится. Нечего делать, думает, буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как расцветет, лягу в лесу, переднюю и ночью опять пойду. Всю ночь шел. Только попались 2 татарина верхами. Да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево. Уж стал месяц бледнеть, роса опала, близко к свету. А Жилин до края леса не дошел. Но, думает, еще 30 шагов пройду, сверну в лес и сяду. Прошел 30 шагов, видит, лес кончается. Вышел на край, совсем светло. Как на ладонке перед ним степи крепости. Налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелится, и люди у костров. Вгляделся, видит, ружья блестят. Казаки, солдаты. Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору, а сам думает, избави Бог, тут в чистом поле увидит конный татарин, хоть близко, а не уйдешь. Только подумал, глядь, налево на бугре стоят 3 татар. Увидали его, пустились к нему, так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал, что было духу своим. «Братцы, братцы, выручай, братцы!» Услыхали наши, выскочили казаки верховые. Пустились к нему наперерез татарам. Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит: «Братцы! Братцы! Братцы!» Казаков 15 было. Испугались татары. Не доезжаючи стали останавливаться, и подбежал Жилин к казакам. Окружили его казаки, спрашивают, кто он, что за человек, откуда. А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает: «Братцы, братцы!» Выбежали солдаты, обступили Жилина, кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину. Рассказал Жилин, как с ним все было дело, и говорит: «Вот и домой съездил, женился. Нет уж, видно, не судьба моя». И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за 5000. Еле живого привезли.
Рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник» прозвучал в исполнении народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха. Запись 1960 года из фондов радио.